Д.Р. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 14. Иоанна 12:1-50. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это занятие 14, в последний раз в Иерусалиме, Иоанна 12:1-50. Мы только что рассмотрели 11-ю главу Евангелия от Иоанна и великолепное, кульминационное чудо Евангелия от Иоанна — воскрешение Лазаря из мертвых. Мы не удивлены, что это побудило многих свидетелей поверить в Иисуса. Что удивительно и разочаровывает в этом инциденте, так это то, что воскресение заставляет религиозных лидеров еще больше решить покончить с Иисусом. В ответ на это Иисус ушел в какое-то неизвестное место, известное как Ефрем, точно так же, как он это сделал до Иоанна 11, уехав на короткое время в Вифанию за Иорданом. Иисусу становится необходимо на время уйти из Иерусалима, просто чтобы сохранить свою личную безопасность. Итак, как заключает Иоанн 11, Иисус отправился к Ефрему, оставив людей в Иерусалиме по мере приближения Пасхи в состоянии ожидания. Они пытаются понять, что случилось с Иисусом. Они задаются вопросом, присутствует ли он вообще на фестивале. Глава 11, стих 56, на основании их последней встречи совет решил, что они распространили информацию о том, что те, кто увидит Иисуса, должны сообщить об этом, чтобы его могли арестовать. Итак, мы переходим к 12 главе, где Иисус возвращается в Вифанию, в дом Лазаря и Марии Марфы, а затем входит в город. Синоптическая традиция начинает возвращаться в картину Иоанна, и здесь, поскольку мы имеем то, что обычно называют триумфальным въездом. Итак, по нашему обыкновению, мы сначала рассмотрим повествовательный ход главы, а затем вернемся и исследуем некоторые проблемы в этой главе. Итак, Иисус сейчас вернулся из Ефрема в Вифанию, к востоку от Елеонской горы, и мы видим помазание Марии на обеде с Лазарем. С этого момента Лазарь будет настолько тесно связан с Иисусом, что еврейским лидерам придется принять решение не только убить Иисуса, но и убить Лазаря, потому что Лазарь — это своего рода экспонат о доблести Иисуса и его знамения, которые он совершил, и реальность его послания и его силы как представителя Отца на земле. Итак, если мы собираемся покончить с Иисусом, нам нужно покончить с Лазарем, примерно как в гангстерском фильме, где вам, к сожалению, нужно убить всех свидетелей, чтобы уберечь себя от неприятностей. Итак, Иисус действительно входит в Иерусалим с большой помпой, и здесь мы возвращаемся к синоптической традиции триумфального входа, и у нас есть инцидент, когда некоторые люди идентифицировались как греки, о том, кем были эти люди, мы поговорим немного позже. И что они могут представлять в Евангелии? Это немного загадочная часть главы. Итак, эти греки хотят увидеть Иисуса. Неясно, видели ли они его на самом деле или нет. Я думаю, что они бы это сделали, но в тексте об этом прямо не говорится. Затем, когда в этой главе рассказывается, возможно, самая печальная для меня часть Евангелия от Иоанна, где автор оглядывается назад и размышляет обо всем, что сказал Иисус, и обо всем, что сделал Иисус, и размышляет над тем фактом, что не было получено воодушевляющего положительного ответа. Для него. Итак, один стих, который на самом деле, я думаю, во многих отношениях является самым печальным стихом в Евангелии от Иоанна, почти что-то вроде жалобного причитания. 12:37, даже после того, как Иисус совершил в их присутствии столько знамений, они все равно не поверили в Него. Типа, что ты собираешься делать? Он сделал все, что мог. Он делал это раз за разом, год за годом, праздник за праздником, но, несмотря на все, что Он сделал, особенно 7 знамений, завершившихся воскрешением Лазаря, все же в Него не поверили. Итак, мы уходим от этого мышления побежденными. Однако сразу же на сцену выходит пророчество Исаии. Итак, все это приписывается промыслу Божию. И Бога, тем не менее, это не удивляет. А так, все в руках Божиих. Итак, мы отходим от такого рода последнего резюме служения Иисуса и теологического подхода к Нему и признаем, что многие действительно верили, хотя и не афишировали свою веру. Затем последняя часть Евангелия от Иоанна, глава 12, стихи с 44 по 50. Когда вы ее читаете, она звучит почти как краткое изложение всего, чему Иисус учил до сих пор. Итак, давайте прочитаем это вместе и просто вспомним все, что было до этого момента, и используем это как краткое изложение публичного служения Иисуса в Евангелии от Иоанна. «Кто верует в Меня, начиная с 44 стиха, я должен сказать, не с 47-го, тот, кто верует в Меня, не верит в Меня одного, но в пославшего Меня. Тот, кто смотрит на Меня, видит того, кто Меня послал. Я пришел в мир как свет, чтобы тот, кто верит в Меня, не остался во тьме. Если кто услышит слова Мои, но не соблюдет их, то я не сужу того человека, ибо я пришел в мир не судить мир, но спасти мир. Есть судья тому, кто отвергает Меня и кто не принимает Моих слов. Сами слова, которые Я произнес, осудят их в последний день. Ибо не Я говорил от Себя, но пославший Меня Отец повелел Мне сказать все, что Я говорил. Я знаю, что Его повеление ведет к вечной жизни. Итак, все, что Я говорю, это только то, что Отец сказал Мне сказать». Итак, теперь мы поворачиваемся и снова смотрим на этот отрывок, более тематически, и просто замечаем, что на самом деле происходит по мере того, как эти вещи развиваются у Иоанна. Итак, к сожалению, мы уже говорили, что назревающий конфликт достигает апогея, и я думаю, что эта глава показывает, что он достиг своего окончательного статуса. Итак, мы не будем тратить время на то, чтобы вернуться и просмотреть все эти тексты, которые мы перечисляем здесь на слайде, но, как вы знаете, возвращаясь к первому визиту Иисуса в Иерусалим, когда Он очистил храм, и Его власть была оспорена там, неоднократно в последующих главах мы обнаруживаем, что негативная реакция на Иисуса нарастает. И хотя на протяжении всего Евангелия нам напоминают, что все больше и больше людей верят в Него, создается совершенно ясное впечатление, что все больше и больше, все больше и больше людей не верят в Него. Верят в Него, а руководят делами более важные люди, которые в Него не верят. По крайней мере, большинство из них этого не делают, потому что у нас есть Никодим и Иосиф из Аримафеи, которые, очевидно, к этому времени хотя бы слегка были в пользу Иисуса. Итак, назревающий конфликт достигает апогея, и воскрешение Лазаря, которое, как вы думаете, должно улучшить ситуацию, в некотором смысле только ухудшает ситуацию, потому что оно действительно приводит к тому, что другая группа людей уверует в Иисуса. Также только усиливает решимость и гнев тех, кто не верит в Иисуса. Итак, согласно 11 часов 45 минут, у вас больше верующих, но у вас больше мотивации со стороны тех, кто не хочет, чтобы Иисус избавился от него, потому что воскрешение Лазаря изображается как нечто, взволновавшее всех последователей Иисуса. Тем более, и уже много людей приходит на праздник Пасхи, и вот они слышат новость о том, что в городе есть пророк, который только что воскресил человека из мертвых. Они могут видеть человека, который воскрес из мертвых, и поэтому теперь фарисеи в беде, потому что им придется покончить не только с Иисусом, но и с тем, кого Иисус воскресил из мертвых. Итак, после неоднократного просмотра текстов у Иоанна, где Иисус сказал «Мой час еще не пришел», начиная с Каны Галилейской, во второй главе, теперь мы, наконец, имеем ссылку на тот факт, что час Иисуса пришел. Иоанна, глава 12, стих 23, Иисус говорит «Пришел час Сыну Человеческому прославиться воистину». «Говорю вам, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то останется одно семя, а если умрет, то произведет много семян». Итак, Иисус теперь довольно реалистично и ясно говорит о том, что Его время коротко и что Его смерть совсем близка. Еще одна вещь, которая интересна в этой главе, это событие, предшествующее тексту, который я только что прочитал. В 12 главе и 20 стихе Иоанна сказано, что среди пришедших на поклонение в праздник были несколько греков, и что они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, с просьбой: «Господин, нам бы хотелось увидеть Иисус». Итак, Филипп пошел к Андрею, а Андрей и Филипп по очереди рассказали об этом Иисусу. Это кажется немного странным, потому что в последующем стихе не говорится, что в ответ на вопрос Иисус вышел им навстречу и сказал «Ничего подобного». Итак, это просто как бы висит в воздухе, и то, что говорит Иисус после этого, не имеет прямого отношения к вопросу о том, были ли написаны красными буквами стихи, если вы хотите их так называть, из стихов 23-28, вышел ли он и говорил эти слова этим грекам, желающим его видеть, или же это просто то, что он говорит ученикам в размышлении о просьбе греков. Итак, кто эти люди? Кто эти греки, которые приходят на поклонение на Пасху? Это могут быть люди, которые просто приехали сюда в паломничество, а возможно, они просто искатели любопытства, туристы и тому подобное, я полагаю. Они слышали о Пасхе в Иерусалиме, о том, насколько переполнен город, и что, ух ты, надо на это пойти, и, возможно, они пришли просто из такого рода любопытства. Полагаю, это возможно. Однако гораздо более вероятно, что они пришли поклониться на праздники и были там как верующие в Бога в каком-то смысле. Тогда возникает вопрос, были ли они евреями, которые более или менее жили в диаспоре, стали более эллинизированными и привыкли к греческой культуре, говорили в основном на греческом языке, читали Тору на греческий перевод, который мы теперь оглядываемся назад и знаем как Септуагинту, и, возможно, стал немного более открытым в своем понимании закона, чем еврей, живший в то время в Палестине. Возможно, у людей, подобных тем, которые описаны позже в шестой главе Деяний, были проблемы с более еврейскими евреями в ранней церкви. Итак, вы помните, там был спор, дискуссия, проблема между евреями-эллинистами и евреями-гебраистами, так сказать, теми, кто более привык к эллинистической культуре, и теми, кто был более строгим в Палестине. Возможно, у нас это есть. В греческом языке формулировка немного другая, но я полагаю, это возможно. Я думаю, что возможно, более вероятно, что эти люди – язычники, не евреи, а язычники, которые приходят в Иерусалим не из любопытства, а приходят в Иерусалим, потому что они познали Бога Израиля, и они – тип людей, которые описаны в книге Деяний как богобоязненные или богобоязненные. Возможно, вы уже читали о них в книге Деяний. Я склонен задаваться вопросом, следует ли рассматривать человека, которого мы встречаем в Евангелии от Луки, как богобоязненного, хотя этот термин не используется для его описания. В 7 главе Евангелия от Луки человек, сотник, о котором еврейские лидеры говорят Иисусу, любит наш народ и построил нашу синагогу. Казалось бы, кто-то сделал бы это только потому, что уверовал в Бога Израиля в некотором смысле этого слова. Как мы знаем из книги Деяний, начиная, вероятно, с 13 главы, где Павел обращается к слушателям, которым он обращается в Антиохии Писидийской, мужи и братья, говорит он, и к тем из вас, которые боятся Бога, начиная проповедь в Деяния, глава 13. И когда проповедь в 13 главе Деяний завершается, как вы, возможно, уже хорошо знаете, на все это наблюдается интересная положительная реакция язычников в аудитории. Мы читаем об этом в стихе 42, а затем Павел и Варнава выходили из синагоги. Люди пригласили их поговорить об этих вещах дальше в следующую субботу, когда собрание было распущено, многие евреи и набожные обращенные в иудаизм. Именно этот термин, NIV, который я читаю, включает в себя набожных новообращенных в иудаизм, о которых я говорю здесь как о богобоязненных. Честно говоря, возникает вопрос, хороший ли это перевод, потому что обращенные в иудаизм считались бы евреями. Но этот текст отличает эту группу от евреев, поэтому, по моему мнению, более вероятно, что это были не евреи, которые заинтересовались тем, что происходило в синагоге, начали ценить Бога Израиля и поверили в Бога Израиля. А не языческим божествам или императору, поклоняющемуся своей собственной культуре. Итак, они были верующими в Бога, но, вероятно, они еще не обратились в иудаизм, который в случае мужчин требовал бы обрезания, а в случае мужчин и женщин в то время требовалось своего рода крещение. Ритуальное погружение для принятия иудейской веры. По моему мнению, эти люди не были обращенными в иудаизм, но они были рядом с ним. Строго говоря, они больше не считались нечистыми язычниками. Итак, эти люди, однако, мы хотим перевести этот термин в Деяниях 13 часов 43 минуты, Многие из этих людей, с которыми Павел разговаривал в синагоге, говорят, что они следовали за Павлом и Варнавой, которые разговаривали с ними и убеждали их продолжать благодать Божия. И если бы мы нашли время, мы бы нашли еще несколько мест в Деяниях, где люди того же типа упоминаются более чем один раз. Например, Деяния 13:48, когда язычники услышали это, они возрадовались и почтили Слово Господне, и уверовали все, предназначенные для вечной жизни. Я не знаю, что эти язычники были просто язычниками с улицы. Скорее всего, это были язычники, уверовавшие в Бога Израиля и уже в некоторой степени приобщенные к иудаизму, и они понимали, о чем говорил Павел, когда давал сообщение в Деяниях 13 об истории Израиля и о том, как Иисус был исполнение надежд Израиля. В любом случае, эти несколько загадочные греки, которые появляются здесь в Иоанна 12:20, скорее всего, являются язычниками богобоязненными, которые пришли поклоняться Богу на Пасху вместе со своими еврейскими друзьями. Вопрос в том, почему это происходит именно в этом месте повествования. Почему об этом вообще нужно упоминать именно в этот момент, особенно когда мы просто не можем понять, действительно ли Иисус действительно вернулся и говорил с ними или нет. Размышляя об этом, приведем некоторые соображения. На данный момент Иисус сделал практически все, что собирался сделать, возможно, все, что, как вы могли бы сказать, Он мог сделать для Израиля. Его общественное служение Израилю завершено. Однако Он уже упомянул о том, что у Него есть другие овцы, не принадлежащие к этому загону, и Он хочет объединить их с верующими в Него евреями, чтобы было только одно стадо и один овчарн. Вдобавок к этому слова, которые Каиафа произнес как политическую стратегию, в которых Иоанн видит другой, более духовный смысл, в главе 11:52. Он предсказал, что Иисус умрет за еврейский народ в 1151 году, и не только за этот народ. 11:52 говорит, но для рассеянных детей Божьих, чтобы собрать их вместе и сделать их одним. Поэтому, возможно, в свете этого здесь делается акцент на этом моменте, поскольку служение Иисуса приближается к концу, и Он полностью обратился к Израилю. У нас были намеки на то, что Иисус интересуется другими народами, помимо Израиля. Возможно, это просто связано с этой темой. Итак, если это так, то эти язычники предвосхищают предполагаемую универсальную аудиторию истории Иисуса. Итак, когда мы видим, как Иоанн приходит к своему заключению, мы теперь уверены, хотя и неявно, что знаем, что в синоптической традиции мы прямо заявили, что послание Иисуса должно быть донесено до всех народов. В Евангелии от Иоанна мы не указываем прямо, что это поручение апостолов, как в синоптической традиции, но, возможно, это способ Иоанна намекнуть на этот счет. Джон время от времени говорит что-то символичное или приглушенно, и, возможно, это именно то, что мы здесь имеем. В любом случае, у Иоанна есть много текстов, которые мы перечислили внизу слайда, которые показывают нам, что Бог желает, чтобы Евангелие дошло до каждого. В конце концов, Иисус — Агнец Божий, который берет на себя грех мира, а не евреев, в главе 1:29. И дело в том, что Бог так любит мир в Иоанна 3:16, а не просто потомков Авраама. Бог, безусловно, заботится о самаритянах, согласно главе 4. Иисус — хлеб жизни, который дан за жизнь мира в главе 6. Иисус — не свет Израиля в 8 главе, Он действительно свет миру. Термин «мир» у Иоанна — интересный термин, у нас будет повод обсудить его чуть позже в наших видеороликах, но я думаю, что это показывает нам, что Бог, безусловно, заинтересован не только в Израиле, но и во всем человечестве. В 12 главе Евангелия от Иоанна происходит несколько очень интересных моментов, касающихся исполнения Библии, и не в последнюю очередь текст, цитируемый в триумфальной записи, с которой мы знакомы, возможно, уже из синоптической традиции, Иоанна 12:13. Иерусалим, толпа взяла пальмовые ветви и вышла ему навстречу, крича «Осанна», что, я думаю, по сути означает «спаси нас сейчас». Благословен грядущий во имя Господне, благословен царь Израилев. Итак, Иисус снова приезжает в город верхом на осле, И ссылка на это в 15 стихе Иоанна взята из 9 главы 9 стиха Захарии. Итак, у нас есть тот же текст, цитируемый в синоптической традиции для описания триумфального въезда. В поясняющем замечании Иоанна здесь, в 12 часов 16 минут, говорится, что сначала ученики его не поняли всего этого, только после прославления Иисуса они поняли, что это было написано о нем, и что это было сделано для него. Итак, я думаю, что здесь говорится о том, что только оглядываясь назад, ученики Иисуса поняли истинное значение Псалма 118 и 9 главы Захарии, 9 стиха, применительно к пришествию Иисуса. Еще одна интересная вещь в этой конкретной записи при триумфальном входе заключается в том, что в стихе 17 говорится, что толпа, которая была с ним, когда он вызвал Лазаря из гроба и воскресил его из мертвых, продолжала распространять слово. И теперь Лазарь является экспонатом о доблести Иисуса, и поэтому именно он вызывает большой энтузиазм в отношении Иисуса. Еще одна вещь, о которой нам нужно здесь кратко поговорить, это то, как в заключении главы все знамения Иисуса отражены в стихе 37, и каким образом это не привело к тому, что все уверовали. Итак, тот факт, что на Иисуса был сдержанный ответ, разделенный ответ, и многие люди не поверили в него, Иоанн воспринимает как исполнение слов Исаии. Итак, в Евангелии от Иоанна 12 часов 38 минут мы имеем цитату из Исаии 53, стих 1, «Господь, кто поверил нашему посланию и кому открылась мышца Господня?» Затем Джон делает еще один редакционный комментарий. По этой причине они не смогли поверить. Они не могли поверить, потому что, как говорит Исаия в другом месте, он ослепил их глаза и ожесточил их сердце, так что они не могли не видеть своими глазами, не понимать своими сердцами, и обратиться, и я исцелю их. А затем Иоанна, глава 12, стих 40 взят из главы 6 Исаии вокруг стиха 9. Интересно, что Иоанн говорит в стихе 41, что Исаия сказал это, потому что он видел буквально свою славу, и Анави, конечно, берет, я правильно думаю, его славу. Как относящийся к Иисусу, и переводит Исаия сказал это, потому что он видел славу Иисуса и говорил о нем. Остановитесь и подумайте об этом хотя бы на мгновение. Когда у нас есть Исаия в главе 6, видя Бога высоко и превознесенным, ангельские существа говорят, «Кадош, Кадош, Кадош, свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». То, что Иоанн сказал, что они искали Иисуса, и что Исаия видел славу Иисуса, является неотъемлемой частью. Это равносильно. На самом деле это просто говорит о том, что он Господь Саваоф, вознесенный во славе. Еще один ясный текст о высоком взгляде на Иисуса – это божественность Иисуса в Евангелии от Иоанна. Итак, вернемся к теме приглушенного ответа Иисусу. В первом тексте цитировалась 53 глава Исаия, чтобы объяснить, почему не так уж много людей поверили, а в 39 стихе удвоилось сообщение о том, что они не могли поверить из-за 9 стиха 6 главы Исаия. Затем в 42 стихе идет другой путь. После того, как в стихе 42 сказано, что многие не верили, потому что не могли поверить, это хорошо сказано, но в то же время многие даже среди лидеров верили в него. Итак, Джон ведет нас в одном направлении и в другом направлении. Итак, я думаю, что нас здесь как бы подводит то, как текст возвращается к тому, что мы уже прочитали в начале главы 7. Были совершенно разные мнения об Иисусе, и, конечно, многие не верили в Него. Он, и, возможно, меньше тех, кто верил в Него, не были незначительными. Итак, Иоанн говорит нам здесь, в стихе 42, что многие поверили в Него, и он говорит, что даже среди лидеров. А теперь остановитесь и подумайте об этом на мгновение. Единственным из лидеров, о котором мы подозреваем, что он верил в Иисуса, был Никодим. Никодим действительно просил их, по крайней мере, проявить некоторую юридическую честность и честность в конце 7 главы в том, как они думали об Иисусе. И в главе 9 мы обнаружим, что Никодим вместе с Иосифом из Аримафеи, который указан как еще один член совета, они с Никодимом хоронят тело Иисуса. У Иоанна нет других явных указаний на то, что другие руководители Израиля верили в него. Возможно, были и другие люди, возможно, Джон просто хочет, чтобы мы подумали об этих двух людях. Итак, у нас есть заявление, которому многие не поверили, не могли поверить. Что же, некоторые поверили даже лидерам, но тогда это объясняет, почему мы мало о них знаем. В Мидлвуде, стих 42, из-за фарисеев они не могли открыто исповедовать свою веру из страха, что их выгонят из синагоги. Они любят человеческую похвалу больше, чем хвалу Богу. Это подводит нас к ноте, которую мы снова и снова звучали в Иоанне. Надеюсь, вы не устанете от этого, если просмотрели множество других видео. Причина, по которой мы много об этом говорили, заключается в том, что Джон много говорит об этом и поднимает этот вопрос, и поэтому нам по-прежнему необходимо размышлять над этим и понимать это. Здесь, в главе 12, стихе 11, нам снова сказано, что многие верили в то, что Иисус войдет в триумфальный вход. Даже из-за Лазаря многие верили в Иисуса в соответствии с 11 стихом главы 12, что само по себе хорошо, но с точки зрения лидеров было еще большей причиной того, что они хотели убить Иисуса. Итак, они хотели убить Иисуса, потому что они воскресили Лазаря из мертвых, и они также планировали убить Лазаря, потому что он был таким свидетельством силы Иисуса. Итак, они больше любили человеческую похвалу, чем похвалу Божию. Итак, мы снова столкнулись с проблемой неоднозначной веры. Многие поверили, но не признали Иисуса публично. Опять же, многие тексты Иоанна затрагивают этот вопрос. Я полагаю, что мы хотим задать вопрос, были ли они истинно верующими или нет. Я благодарен, что когда я думаю о подобных вопросах, решать не мне. Мне не обязательно знать этот вопрос. Мне просто нужно хранить свое сердце в согласии с Богом, людьми, которые меня окружают, и моим кругом служения. Я стараюсь честно и искренне говорить о слабости нашей веры и о том, что нам нужно упорствовать в вере и воодушевлять друг друга, несмотря ни на что, продолжать следовать за Иисусом. Итак, я не знаю, как классифицировать или предсказать или точно знать, где находятся эти люди перед Богом. Я не думаю, что Джон хочет, чтобы мы это обязательно знали. Он бы высказался более четко. Одна вещь, которая кажется ясной в Иоанне, это то, что он хочет, чтобы люди следовали за Иисусом, были плодотворными, верными и оставались и пребывали во Христе. Многие люди, верившие в Иисуса в каком-то смысле этого слова, не делали этого. Наиболее ясно это показано в 8 главе Евангелия от Иоанна, во второй части этой главы. Итак, как мы интерпретируем всех этих людей, я не уверен, только с точки зрения литературы Джона. Мы, большинство из нас, приходим к Иоанну с некоторой систематической теологией плана Божьего с точки зрения стойкости в вере. Я бы просто посоветовал вам, подумайте о том, чему вас учили в вашей церкви о стойкости в вере и о том, как обезопасить верующего, и придите к выводу, который отдает должное тому, о чем здесь говорится в тексте. Я думаю, что главное, о чем нам говорит этот текст, это то, о чем мы, возможно, должны думать в главе 13, когда Иисус говорит ученикам: «Один из вас предаст меня». Поэтому вместо того, чтобы думать, что мы способны судить о вере других людей и точно знать, что с ними происходит, возможно, нам следует походить на учеников из Иоанна 13, которые, столкнувшись с предательством, по существу оглянулись друг на друга и подумали: «Может, это я?» Так что, я думаю, полезно время от времени задавать себе этот самый вопрос. «Может быть, это я?» Итак, мы оставляем позади 12-ю главу Иоанна, вспоминая, где находился Иисус в этой главе, когда он думал о присутствии этих греков, которые пришли и хотели увидеть его, возможно, как знак того, что его служение подходит к завершению. И здесь у нас есть текст, который во многом напоминает нам синоптическое предание о Гефсиманском саду. Иисус говорит: «Смутилась ли теперь душа моя? Что скажу я? Отец, спаси меня от этого часа. Нет, именно по этой причине я пришел в этот час, поэтому не могу этого сказать. Что я могу сказать? Отец, прославь свое имя». Итак, в этот момент у нас есть небесный голос, который подтверждает слова Иисуса. «Я прославил его и прославлю еще раз». Этот ответ Иисусу, услышанный толпой, был своего рода слышимым. Некоторые интерпретировали это как гром. Некоторые интерпретировали это как разговор ангела с Иисусом. Если Иисус является нашим примером в Иоанне, как это очевидно во всех Евангелиях, и если когда Он сказал «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас», то это имело большее отношение, чем просто раздача им духа ученики, то, возможно, я думаю, что нам с вами следует повторить слова Иоанна, глава 12, стих 27. Должны ли мы сказать Богу «Спаси нас от любых трудностей, с которыми мы сталкиваемся»? Нет, мы должны сказать «Отец, прославь Твое имя». Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это занятие 14, в последний раз в Иерусалиме, Иоанна 12, 1, 50.